Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Пичугин, и это «Светлый вечер» на радио «Вера», программа, в которой мы говорим не о событиях, а о смыслах и людях. В гостях у нас сегодня журналист, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» и гендиректор фонда «Разумный интернет» Владимир Мамонтов. Здравствуйте, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Мамонтов родился во Владивостоке в 1952 году. Окончил журфак Дальневосточного государственного университета. С середины 70-х работал в газетах Владивостока и Хабаровска. В 90-м пришел в «Комсомольскую правду» и спустя 8 лет стал ее главным редактором. В 2005-м возглавил газету «Известия», до 2009-го работал в должности главного редактора, а затем стал президентом редакции этого издания. Владимир Мамонтов – действительный член Академии телевидения России, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», директор фонда «Разумный интернет». Владимир Константинович, ну как вы считаете, что такое русский мир? Вокруг этого понятия сейчас идут такие довольно ожесточенные споры. Вот на ваш взгляд, существует ли такое понятие, если, в принципе, можно абстрагироваться здесь от политики? Вот что такое русский мир?
Русский мир, это прежде всего для меня, это русский язык. Это человек, который ощущает себя русским, где бы он ни жил. И он понимает, что это, что существует, не отрицает, а напротив, всячески содействует тому, чтобы это было так. Существует такая цивилизационная общность. Русский мир. Это означает, что мы признаем в русском мире свою культуру, очень тесно связанную с другими мирами, но все-таки свою. Мы помним прошлое. Мы понимаем, сколь многообразна и сколь сложна и подчас тревожна, а подчас счастливо складывалась история нашего русского мира. Для меня это единое пространство, в том числе и в государственном смысле этого слова. То есть для меня, например, я понимаю как единую,
ну да, вот сложную, где границы проходят?
Россию, сложную историю. Потому что вот Россия дореволюционная, имперская, а вот Советский Союз.
И
а
тоже
вот
русский мир, да?
И это тоже, безусловно, русский мир. А иммигранты, которые приехали в Париж, гонимые большевиками, русский мир, да. А большевики, значительные, по крайней мере, своей части, хотевшие лучшего и лучшей доли этой части суши, а не русский мир, в значительной части русский мир тоже, даже если они злы, неправы и много сделали вреда, принесли и России, и русскому миру, но все равно мы не можем их оттуда выбросить, они уже там существуют. Они существуют как обратная сторона медали, как некое зло, но они тоже принадлежат русскому миру, их надо изучать. Ничего нельзя выбросить из нашей гигантской, очень сложной, очень противоречивой истории, если мы хотим сохранить вот эту цивилизационную общность, эту единицу цивилизационную.
Ну, то есть это понятие подчас не всегда со знаком плюс. Это вот именно наша история, она тождественна русскому миру.
Я бы сказал, да, в значительной своей части. Ведь мы иногда как ведем себя и как мы поступаем, как малые дети. Мы, вот не нравится нам какой-нибудь кусочек нашей истории. Мы начинаем в некотором волнении и ажитации как-то вот попытаться его отменить, вычеркнуть. Знаете, у меня в родной речи, когда я пошел в первый класс, в учебнике «Родная речь», у меня были таким фиолетовыми чернилами вычеркнуты некоторые абзацы и некоторые фамилии и имена, имена людей из самой ближайшей истории. Дело в том, что тогда учебники не
переиздавались,
переходили. Нет, просто переходили из рук в руки у учащихся. И мне достался учебник, поживший уже такой, да? И вот в предыдущие годы некоторые части из этого учебника были вымараны. Вот этот такой немножко школярский подход к нашей жизни, к нашей истории, когда мы не понимаем, что она глубоко соединена. И без трудных и даже трагических моментов истории мы не были сегодня бы тем, кем являемся. Мы можем это по-человечески осудить, но мы не можем с этим расстаться. навсегда. Мы не можем это вычеркнуть ни фиолетовыми чернилами, ни даже кровью мы не можем это вычеркнуть. Вот что важно вот, понимать для меня, по крайней мере. Я свою точку зрения никому не навязываю так уж по привычке. Ну, так я и живу по привычке.
По крайней мере, каждый думающий школьник в то время, в том числе, должен был, наверное, задуматься, кто эти люди.
Конечно,
да,
я пошел к маме и учительнице немедленно. Они же там проступали, эти фамилии, знаете, в этом тоже есть какая-то мистика.
Какая-то мистика, да.
Да, вот эти фиолетовые чернила, они не закрывали это навсегда. Если ты смотрел сквозь, если ты смотрел на этот листочек сквозь, на солнышко, на окно, да, то ты видел, что это за люди. И ты, конечно, хотел знать, а какова их роль. А потом ты узнавал, что она очень противоречива иногда. И что те, кого перед этим вычеркивали, а, может быть, были святыми, в нынешнем твоем, что ли, понимании этого слова, а многие из тех, кого тогда превозносили, в общем, не заслуживали этого. И это надо... понимаете, это не устоявшийся, не устаканенный какой-то навсегда конструкт.
Но у вас есть...
Русский мир — это развитие.
Это развитие, но вот у вас есть какой-то список из людей, ну, скажем, такой топ-3, да, людей, без которых невозможно представить Россию. Не современную Россию, а вот именно русский мир.
Нет, я думаю, топ-3, тут мы с вами топ-3, мы не обойдемся. Вы знаете, тут в каждой отрасли есть такие имена и такие люди, как со знаком плюс, так и со знаком минус, без которых...
Они могут быть со знаком минус, вполне, но вот...
Могут. Мы не обойдемся без Гагарина, мы не обойдемся без Пушкина. Все, что сделано до тебя, хорошее оно или плохое, ты должен это изучать, ты должен давать этому оценку, но ты не должен это выбрасывать на свалку.
Владимир Константинович, ну вот скажите, за последние годы усилился спор о роли и месте церкви в современном обществе, а вот как лично вы воспринимаете церковь? Это историческое понятие, социальное, культурное, это крупная общественная организация, или все-таки это нечто большее?
Нет, это большее, безусловно. Вы знаете, я могу вам сказать по личному опыту, ведь я крещен-то недавно, относительно недавно.
Ну, уже в постсоветское время.
Да, не ребенком, по крайней мере. И вы знаете, мой личный такой приход, он связан с моими личными глубоко обстоятельствами. И я думаю, что, ну, не обязательно нам про это все рассказывать.
Ну, конечно, здесь. Естественно.
Да, но уж поверьте, что это так. И для меня, конечно, это не просто я вдруг понял, что вот мне в жизни вот что-то не хватает. Хотя я вам должен признаться, что, будучи человеком русским, мне всегда было... В советское время мне всегда было странно, что существует такое место, как церковь, а меня там нет. Я был этому, может быть, немного наивно, но я был этим удивлен.
Но вы старались в то время как-то это исправить?
Я старался как-то это исправить, я ходил. Но знаете, ведь церковь же, как вы правильно сказали, это очень широкое понятие. Я как-то зашел, помню, еще студентом, приехал в Москву и зашел в храм при Ваганьковском кладбище. И пошел. А бабушка какая-то, служка, мне говорит: куда ты идешь? Не ходи туда, не стой здесь. Тут вот батюшка сейчас будет идти.
Это служба была.
Да-да-да. Я так в стороночку, или только начиналась она, да. Я как-то в сторонку, мне так неудобно стало шить с этим, пришел. И тот, кто батюшка этот, он ее подошел к ней и сказал: не указывай. Как ты его назвал, ее там, Матрёна, я не знаю, не помню сейчас этого имени, где кому стоять. Вот пришел человек, и слава Богу. Вы знаете, это произвело на меня очень сильное тогда впечатление. Это не только, конечно, поэтому, но я также понимал всегда, что я же человек, открытый миру, я же всегда понимал, что что-то в этом есть великое, удивительное, чего я лишен. И постепенно я... напитывался через всем этим великим и высоким, через отношения, через искусство, через книги, через борьбу какую-то. Мне всегда было странным. Недавно святейший патриарх говорил, что какое-то время тому назад, я жил на Дальнем Востоке, там даже в Владивостоке даже церкви-то не было какое-то время. Сначала не
было
вообще.
Была одна церковь,
да.
На весь Дальний Восток,
да,
советское время, я помню.
А я ее отлично помню. Это было деревянное, крошечное, голубенькое строение с маленьким каким-то фанерным куполом. Это крошечное было какое-то гнездо, в котором вот эта вера жила.
И туда приезжали люди.
И туда приходили и приезжали люди, конечно, все это
было. Со всего Дальнего Востока, фактически.
В том числе, да, ну уж, по крайней мере, из Владивостока точно. И для меня всегда это было... И так постепенно в ходе этой сложной, этой такой жизни, советской жизни, когда церковь не была такой внятной частью нашей жизни, прямо скажем, для многих людей, но постепенно, 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 подвигаемые еще, как я уже говорил, глубоко личными обстоятельствами, покрестился в веру православную, и сейчас по мере сил принимаю участие в размышлениях о церкви, в жизни церкви, сказать, что я соблюдаю все каноны, и, в общем, к сожалению, нет, но... Как один сказал большой чиновник, когда он тоже сказал, ну вот понимаете, я кое-что делаю для церкви, но не все каноны соблюдаю. На что тоже высокий церковный чин, как он мне потом рассказывал, высокий церковный чин ему сказал, ничего, лучше делай, что можешь для церкви, для людей и так далее. Ну, а канон – это дело такое. Может быть, этим и можно в твоем случае не то чтобы пренебречь, но это тебе, наверное, простится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях гендиректор радиостанции «Говорит Москва», журналист, директор фонда «Разумный интернет» Владимир Мамонтов. Владимир Константинович, ну все-таки вот в современной России какую роль играет церковь? Вот что такое она для простого человека?
Я
который,
думаю,
может быть, и не ходит в храм, который, может быть, далек вообще от всего.
Да, вот может кто... быть, вполне. Вот я, кстати, думаю об этом. Да, вы совершенно правы. Какую
вот у нас есть лозунг такой у нашей радиостанции.
Да. Ну-ка.
Радио «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Хороший
лозунг. Поэтому давайте поговорим о том, что такое церковь для тех, кто хочет верить. Кто, может быть, еще не пришел, но стремится.
Знаете, такое есть русское хорошее выражение, такое простонародное. Надежа и опора. Вот надежа и опора. Понимаете, мир... Сейчас очень, я бы сказал, дискретный, очень сложный. Постоянно какие-то человек подвергается бесконечным испытаниям, иногда мелким, иногда крупным. Его берут то в плен, то на разрыв. И хочется знать и верить, в общем-то, что существуют некие основы, базовые ценности, что есть высота какая-то, есть полет, что ты не только мелкий, погруженный в свои бесконечные будничные заботы человек или даже человечишка. Но у тебя же есть этот... Есть у тебя какой-то... Ты же чувствуешь его,
что-то
этот
высокое
потенциал.
Где-то есть.
Да, у тебя внутри
цель,
какая-то...
Какой-то огонек.
У тебя же есть какая-то, какой-то задел, да? Ты же можешь его применить, ты же чувствуешь это. Ну, так вот, вот так для этого, оказывается, есть церковь. Многие, я думаю, вот таким примерно путем приходят и примерно так понимают. Для меня, ну а что касается роли церкви, я сейчас не буду повторять эти обычные истории, что роль церкви сегодня выросла,
нет,
конечно,
нет, нет,
и так
вот
далее.
Это ваше личное мнение, да. Эта тема,
вот
она
это,
важна,
вот это личное, я бы сказал, да, это и так понятно,
человека.
Что, безусловно, если взять там сравнительно с советские времена там, да, и нынешние, ну, конечно, это, скажем, небо и земля. По роли церкви, по ее связывающей такой роли, сплачивающей. И вот это... Вы знаете, еще что важно? Вот, может быть, мы, наверное, не будем сильно касаться там политики, да, и политических там сложностей, которые существуют в мире. Но вот даже то, что я вот недавно слушал из уст Святейшего Патриарха, когда он, даже по событиям на Украине, он так обрисовал эти события и такие наметил ориентиры, что стало ясно, что ты не можешь, как верующий человек, находиться здесь на каких-то крайних позициях. Ты не должен ожесточаться. Ты должен понимать, что происходит, и верить в то, что это можно переломить к лучшему. Ведь сейчас много ожесточения, в том числе и вокруг украинских событий. Да? И вот это, то, что церковь приходит, машет, маячок такой выставляет и говорит, вот ты зря так злишься. Ты подожди, ты подумай, а не братья ли это твои? Может быть, стоит чуть подождать? Может быть, стоит стать терпимее? И уж, конечно, не стоит убивать друг друга. Что уж тут, об этом я уж и не говорю. Это и без церкви, наверное, понятно. Хотя, может быть, и нет. Может быть, с церковью-то понятнее становится. Но вот этот, вот этот подход, мудрость какая-то, в конце концов, человеческое, то, что церковь, она отстаивает глубокую, подлинную человеческую мудрость, проверенную веками.
Ну, а что в таком случае сложнее всего для верующего человека в современном обществе, в современной России?
Не начать, вы знаете, не начать вот такую, впадать в такую иногда ошибку. Вот ты веришь, кругом тебя неверующий люд, и тебе хочется их немедленно всех, значит, переучить. Сказать, ребят, вы заблуждаетесь, а вот надо вот так вот и эдак. А ребята говорят тебе, да подожди, мы сейчас заняты, да и вообще, что ты нам... Вот это то, как поиск языка, поиск правильных подходов к жизни и демонстрация верного отношения, человеческого отношения друг к другу.
И, ну, например, то есть быть вот такими маячками, да, для других.
Быть, во-первых, маячками, стараться. Ну, это хотя, конечно, это, знаете ли, тоже много на себя брать тут. Я лично осторожненько бы тут подходил. Маячок я там для кого-то или нет. Это тут не является ли это гордыней, не знаю. Но тем не менее, вот стараться, по крайней мере, в формулировке стараться это делать, ну, безусловно. Безусловно. Потом вот вопросы языка общения тоже чрезвычайно важны. Церковь иногда говорят, что или обвиняют в том, что она дидактически как-то поступает там, с неверующими, неправильный, никак неверный тон иногда берет. Ну, может быть. И вот это зависит от того, какую цель перед собой ставить. Вы знаете, я, может быть, уместно или нет, но я вспомню интересный такой момент, когда я присутствовал на большом собрании, и они слушали лекцию или такой круглый стол, посвященный современным средствам коммуникации, масс-медиа и так далее. И там разгорелся колоссальный спор между традиционалистом, который говорил: «Ну, подождите, ведь я же на переднем крае борьбы со всем плохим». Я же вот где моя, а вы меня куда-то в какие-то блоги тащите, рассказываете мне о новых технологиях. Моя технология, вот она.
Но это амвон,
вот церковь, амвон, алтарь, и вот передний край моей борьбы.
А ему говорят нет, а не только.
Я возразил ему, рискнул все-таки возразить ему и сказать: вы знаете, бывает так, пока на фронте, вот как вам кажется, вы ведете борьбу за все хорошее, а вот дьявольское зашло в это время с другой стороны. А вы даже не представляете, насколько далеко и как глубоко зашло подчас это дело. Вы знаете, и я признаюсь вам, что я нашел поддержку. Многие сказали, что, пожалуй, вот это надо. Конечно, церковь очень традиционное учреждение, традиционный институт, я бы сказал, да? Но вот при этом и она должна заботиться о современном выражении собственной веры и собственного подхода к жизни.
Но вот в таком случае, скажите, Владимир Константинович, а что сложнее всего верующему журналисту, не работающему в православном СМИ, а именно журналисту, который работает где-то в обыкновенном средстве массовой информации, в обыкновенном издании, на радио, на телевидении, но верующему?
Да вы знаете, да нет там особой такой вот сложности. Ведь дело в том, что если ты веришь, если ты каким-то каноном внутренне обучился, и ты их признаешь, то тогда тебе не сложнее работать, а проще.
А почему?
А понимаете, вот смотрите как. Ну, например, когда у тебя есть какой-то стержень в жизни, как Горький писал, есть у тебя стержень в жизни, да, или нет? Ну, и не об этом и не только Горький, разумеется, писал. Раз он у тебя есть, то тогда ты отвечаешь на некоторые вопросы с хорошим, внутренним и правильным автоматизмом. Для тебя плохое окрашено достаточно ясно. Для тебя хорошее окрашено достаточно ясно. И ты не перепутаешь эти цвета. И тебе никакие очки, которые на тебя надевают, розовые или черные, или фиолетовые, не смогут тебя сбить с толку. Вот это очень важный момент. Вот сейчас столько вокруг...
Ну, бывают же такие случаи, когда есть редакционное задание. Мы сейчас не говорим о политике. Есть редакционное задание, да? И оно противоречит каким-то внутренним позициям человека, верующего человека.
Бывает всякое.
И ему надо либо уйти, либо остаться и сделать так, как его просят. Вот здесь же проблема выбора.
Слушайте, тоже если редакционное задание совершенно не... Ну, совершенно не согласуется с... Бывает и такое, бывают и такие редакции, конечно.
Это же не редакция, это задание.
Ну да, или даже задания бывают всякие. Если они не согласуются уж совсем никак, ну, надо об этом просто прямо и ясно сказать. Ну, во-первых, если плохая редакция и плохой редактор, он скажет, ну так ступай прочь, ну, может быть, стоит и уйти на самом деле.
Просто я встречал даже такие случаи, когда человек приходит устраиваться на работу, скажем, он ведет где-то новости, а им говорят, ну вот как мы тебя возьмем? Ты же вроде как верующий, а у нас тут какой-нибудь придет на ленту сообщение негативное с церкви, ты его нам не прочитаешь. Ну вот зачем ты нам нужен? Мы лучше другого возьмем, простого и...
Ну, это их дело, политика, тут мы с вами политику радиостанции или какой-нибудь, или,
нет,
или
иное средство
массовой информации
мы
не сможем иметь.
Просто бывает,
понимаете,
такое.
Да, бывает. Но если она уж совсем, если эта политика совсем противоречит, то, конечно, лучше там не работать и с этими людьми, ну, по крайней мере, в деловой сфере, ничего общего не иметь. Но, знаете, есть такое обстоятельство еще. Старые добрые журналисты старой школы, они нас, молодых, в свое время учили. Нет запретных тем. Нет ограничений, кроме тех, которые вы сами себе ставите в голове. Даже самую сложную тему, даже самую скользкую тему, даже самую скандальную тему, или наоборот, трагическую, проходящую по грани общественного признания или политически опасную, и такое бывает. Опытный журналист легче проходит, как раз когда у него есть точные, определенные и ясные ориентиры, житейские, жизненные, высокие. Вот в чем дело. Знаете, я вот хочу тоже припомнить и рассказать вот просто очень короткую историю, короткий пример по этому поводу. Бывает, что человек отправляется, ну, скажем, журналист, отправляется в некую командировку, и в которой он обнаруживает, что... Все, что он читал в письме читателя, или там, значит, все, что ему рассказывали перед этим, все очень не так. И когда он приходит в редакцию, то он, безусловно, идет там к своему редактору и рассказывает о том, что «а вот не так все это оказалось, а оно оказалось ровно вот таким образом, и только так я могу написать». Так это, слава богу, этот редактор тогда должен, если это нормальное, хорошее, правильное издание, то редактор говорит, конечно, напиши именно так. Сейчас, когда столько клеветы и столько вранья по поводу многих, особенно сегодняшних там, политических событий, там, или там вываливается в интернете, вываливается в газеты и так далее, простота нашей работы, репортерской, журналистской, заключается в том, что ничего выдумывать не надо, ничего специально применять не надо, правду пиши. Сошлюсь еще раз на беседу Святейшего Патриарха с журналистами. Он сказал, вообще работа ваша заключается, я не цитирую прямо, но по смыслу, заключается в том, чтобы писать правду, говорить правду с мудростью. Ну что еще надо вообще-то? Да, бывает трудно. Ну так ну что, ну кому легко, как говорится. Ну да, бывает это сложно в обычной, текущей нашей жизни соблюсти это. Но стремиться к этому надо.
Друзья, это программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в гостях гендиректор радиостанции «Говорит Москва» и гендиректор фонда «Разумный интернет» Владимир Мамонтов. На минуту прервемся.